Ну что же, мы продолжаем нашу тему. Значит, мы опять сегодня возвращаемся к арабам. И сегодня мы будем говорить о начале арабских завоеваний. Но сначала мы закончим тему взаимоотношений Персии и Византии. Потому что иначе без этого непонятно, как дальше, почему так быстро арабы всех захватили. В прошлый раз мы остановились на таком очень драматическом событии, которое сыграло огромную роль в дальнейших событиях мировых, многих очень, когда персы захватили Иерусалим в 614 году. Когда после короткой осады в мае 614 года Иерусалим пал, реакция христиан по всему миру граничила с истерикой. Иудеев обвинили не только в сотрудничестве с персами, но и в оказании им активной помощи. Их обвиняли в том, что они сыграли важную роль в истреблении местного населения, что они сносили церкви, попирали ногами кресты и плевали в иконы. Ну, как я вам говорила в прошлый раз, крест, на котором был распят Иисус, оказался захвачен, и его отослали в столицу Персии в качестве трофея и подтверждения военного превосходства Хосрова. Для Византии это было поистине катастрофой. Ираклий, столкнувшись с такими неудачами, решил отречься от престола. Но прежде чем принимать такие отчаянные меры, он отправил к Хосрову торжественное посольство из 70 важных лиц, чтобы попробовать добиться мира. Через своих посланников Ираклий просил прощения и обвинил своего предшественника Факу в недавних проявлениях агрессии Византии. Представляя себя абсолютно покорным, правитель Византии признал шаха верховным правителем. Но посольство подверглось поруганию, как только вступило на персидскую почву. Всех его членов заковали в оковы и под стражей привели к Хосрову. Персидский царь в сознании своего могущества и с целью показать крайнее презрение к Ираклию, приказал заключить послов в темницу, а в ответ на отправленное ему с посольством письмо говорил: «Да не обманывает вас тщетная надежда. Если Христос не мог спасти себя от евреев, убивших его на кресте, то как же он поможет вам? Если ты сойдешь в бездны моря, я протяну руку и схвачу тебя». Когда новости достигли Византии, Константинополь охватила паника. И это позволило провести радикальные реформы при самом минимальном возражении со стороны оппозиции. А перед этим, как мы с вами помним, в Константинополе были очень большие проблемы, как раз именно связанные с оппозицией. Заработная плата имперских чиновников была снижена вдвое, так же, как и заработная плата военных. Свободное распределение хлеба, которое издавна позволяло завоевать благосклонных жителей, было приостановлено. В отчаянных усилиях заполнить казну из церквей изымали золото и серебро. Просвещенный и патриотически настроенный патриарх Сергий не препятствовал употреблению церковных сокровищ на военные нужды. Тем более, что войну с персами можно было рассматривать после завоевания Иерусалима и отнятия животворящего древа как подвиг религиозный. Драгоценностями Святой Софии не ограничивали жертвы церкви. К примеру Великой Церкви последовали столичные и провинциальные епископские храмы, пожертвования которых позволили правительству начеканить достаточно золотой и серебряной монеты на потребности предстоящей войны. Ираклий изменил чеканку монет. На одной стороне, как и прежде, изображался бюст императора, а на обороте новых монет, которые отчеканили в больших количествах, было помещено изображение креста. Борьба с персами стала ничем иным, как борьбой за христианскую веру. В краткосрочной перспективе эти меры принесли мало пользы. Захватив Палестину, персы повернули к дельте Нила и в 619 году взяли Александрию. Меньше чем за 2 года Египет, житница Средиземноморья и основа римского сельского хозяйства, на протяжении 6 столетий пал. Затем наступила очередь Малой Азии, которая была атакована в 622 году. Византийская империя превратилась в узкую цепочку разрозненных прибрежных провинций. она была притиснута к Босфору, а за ним на Балканы напирали славяне и авары. Ну, мы с вами все время подробно это все в курсе про Византию, мы все это подробно рассматривали. Так сейчас я так это все очень конспективно, просто напоминание, как мы сейчас смотрим на это немножко с другого ракурса. Но это все очень важные события. Хотя продвижение и приостанавливалось на некоторое время, к 626 году армия персов уже разбила лагерь в прямой видимости стен Константинополя. Словно это было недостаточной угрозой для византийцев, шах заключил союз с кочевым племенем аваров, которые перешли Балканы и приближались к городу с севера, Константинополю. Все, что теперь отделяло остатки Римской империи от полного уничтожения, это мощные стены великого, города великого императора Константина, Константинополя, Нового Рима. Конец его был близок и представлялся неизбежным. Тем не менее, удача оказалась на стороне Ираклия. Первые попытки взять город провалились, а последующие нападения были с легкостью отбиты. Уверенность врагов стала спадать. В первую очередь это коснулось аваров. Они боролись за пастбище для своих лошадей и отступили, когда племенные различия стали угрожать подрывом авторитета их лидеров. Вскоре после них отступили и персы, отчасти потому, что получили известие о том, что тюркские племена атакуют Кавказ. И это определенно требовало внимания. Политика территориальной экспансии размазала их ресурсы по достаточно большой территории, и это делало новые территории уязвимыми. Тюрки тоже это отлично понимали, так что Константинополь едва сумел спастись. И в ходе удивительной контратаки Ираклий, который повел имперскую армию в Малую Азию после осады собственной столицы, теперь догонял отступающего противника. Сначала император направился на Кавказ, где встретил тюркского кагана, с которым и договорился о союзе, буквально осыпав его почестями и подарками, и пообещав ему отдать в жены свою дочь Евдокию, чтобы закрепить узы дружбы. Затем император, отбросив всякие предосторожности, отправился на юг, разбив по дороге большую армию персов возле Ниневии. В настоящее время это север Ирака. Осенью 627 года. После этого Ираклий отправился к Ктесифону, столице Персии. Персия испытывала крайнее напряжение. Среди народа началось недовольство. В Персии произошел тот переворот, которого не без основания ожидал византийский император, и который освобождал его от продолжения страшно утомительной войны. Непосредственная угроза царствованию Хосрова миновала, но косвенные последствия этого временного поражения оказались для него трагическими. Придворная аристократия, справедливо опасавшаяся репрессий Шахиншаха, разгневанного поражением и своим позорным бегством, составила против него заговор. Заговорщики, располагавшие значительной вооруженной силой, доставили в Ктесифон отстраненного от наследования престола старшего сына Хосрова Кавада, провозгласили его Шахиншахом и арестовали Хосрова. 29 февраля 628 года он был казнен. Его сын-наследник Кавад, не имевший личных счетов с императором, легко пошел на переговоры о мире. Император был удовлетворен обещаниями и отправился в Константинополь, оставив своего посла согласовывать все условия, которые включали в себя освобождение всех пленных, захваченных в Иерусалиме, включая патриарха Захарию, возврат византийских территорий, захваченных во время военных действий, а также возврат частей честного животворящего креста Господня, на котором был распят Иисус, который был увезен из Иерусалима в 614 году. Это ознаменовало сокрушительную победу Византии. И именно тогда зародились течения, которые привели к краху Персии. Старший из генералов Фарухан Шахварас, который спланировал недавнее нападение на Египет, решил сделать крутой поворот и заявил свои права на трон. По мере того, как переворот набирал обороты, генерал провел переговоры непосредственно с Ираклием, чтобы заручиться поддержкой Византии для собственного возвышения. При поддержке императора он выдвинулся из Египта и направился к Ктесифону. ввиду того, что Персия буквально разваливалась, Ираклий с радостью воспринял перемены, которые могли бы увеличить его популярность. Он сыграл на религиозных чувствах, чтобы заручиться поддержкой и выстоять в это темное для империи время. Нападения Хосрова были объявлены прямыми попытками уничтожить христианство. Летом 629 года Ираклий прибыл в Сирию для наведения в ней порядка после персидской оккупации. Предстояло торжественное водружение креста на храме гроба Господня. Иерусалим готовился к празднику. Кто готовил императору подарки, кто ожидал их от него. Вспомнилось предательство евреев, помогавших персам овладеть некоторыми городами. В Севере они встретили императора богатыми подарками, и спрашивая помилования, и получили его. Но иерусалимцы, не забывшие кровавую бойню 614 года, добились от Ираклия изгнания евреев из Иерусалима и запрещения проживать в радиусе 3 миль от него. В 630 году Ираклий торжественно вошел в Иерусалим и восстановил фрагменты честного и животворящего креста Господня в церкви гроба Господня. Тем восточным христианам, чьи верования были признаны еретическими, было предписано отказаться от своих давних убеждений и принять доктрины православного христианства, которое было объявлено единственно верным и благословенным Господом. Для церкви в Персии это было достаточно проблематично. Вот уже более столетия ее представители считали именно себя носителями истинной веры, в отличие от западной церкви, которая регулярно подвергалась влиянию различных учений. Когда епископы Персии встретились в 612 году, они постановили, что вся основная ересь идет из Римской империи, так как в Персии ереси не было никогда. Итак, когда Ираклий восстановил православную церковь в Эдессе и дал указание выдворить восточных христиан, которые отправляли здесь службы ранее, было похоже, что он хочет преобразовать всю Персию. Ну, собственно говоря, именно такая идея и была у Ираклия до драматического поворота судьбы. Персия должна была принять римское западное христианство. А там было несторианство, там было монофизитство, там было много разных таких вот отклонений. Мы в прошлый раз про это говорили. Возрождающаяся доминирующая религия при поддержке и защите Константинополя сметала все на своем пути. Но необычная последовательность дальнейших событий оставила множество старых идей в прошлом. В последний год правления Хосрова сильный паводок разрушил дамбы в низовьях Евфрата, и его воды затопили обширное пространство. Когда в Ктесифоне разразилась чума, забрав с собой шаха Кавада, всем стало совершенно ясно, что зороастризм лишь выдает желаемое за действительное, в то время как христианство – единственно верная религия, и ее последователи будут вознаграждены. Смерть Кавада положила начало периоду политических неурядиц в Персии. Персидской монархии нанесен был непоправимый удар. Однако в мировой политике образовались или совсем свободные, или слабо замещенные позиции, которые византийское государство не успело за собой закрепить. Сирия и Палестина, Египет и все области, недавно перешедшие под власть Персии, возвратились к Византии. Но она не обладала достаточной силой ассимиляции и не возвысилась до широких мировых задач, которые предстояли ей. Узкий национализм и религиозная исключительность, настаивавшие на признании единой догмы и жестоко преследовавшие за различия в религиозных верованиях, помешали Византии исполнить широкую политическую и религиозную миссию и открыли на Востоке свободный путь для распространения магометанства. Вот для чего, собственно говоря, я всю эту историю рассказываю, византийскую и персидскую, чтобы было понятно, почему так легко. Вот дальше мы будем об этом говорить. Мусульманство стало завоевывать мир. Вот в этой накаленной атмосфере, в самой глубине Аравийского полуострова, и стало зарождаться новое движение. Этот регион почти не пострадал в ходе конфликта между римлянами и персами, однако их противостояние которое хоть и происходило далеко, коснулось и его. Юго-западная часть Аравийского полуострова долгое время была местом противостояния двух империй. Менее чем за столетие до этого царство Химьяр и города Мекка и Медина связали свою судьбу с Персией, выступив против христианской коалиции и смертельного врага Химьяра на Красном море Эфиопии. Эфиопия была христианской. Но об этом мы уже говорили в прошлой лекции. Вот. Значит, ну, теперь мы возвращаемся в Аравию. Все эти бурные события, происходящие во время рождения ислама за пределами Аравийского полуострова, оказывали незначительное влияние на жизнь арабских племен. Сам пророк, насколько можно судить по имеющимся сведениям, отличался трезвым взглядом на ситуацию и, несмотря на убеждение в своей особой миссии, не ставил перед собой нереальных целей и не думал о мировом господстве. Он до конца жизни считал, что его миссия касается вразумления одних только арабов. Хотя после заключения Худайбийского перемирия в 628 году, когда положение мусульман окрепло, пророк приказал своим писцам написать 6 писем и с послами отправить их вождям видных государств того времени, призвав их принять ислам. На каждое письмо он поставил печать, изготовленную из серебра, где было выгравировано «Мухаммед, посланник Аллаха». Мухаммед особое внимание уделил выбору послов, предпочел тех, кто знал местности людей, обладал физической и нравственной красотой и красноречием. 2 письма были отправлены главам Византии и империи Сасанидов в Персии. Примерный образец письма приглашения был следующим. «Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, от раба Божьего и его посланника Мухаммеда, императору Византии Ираклию. Приветствую последователей истины. Прими ислам, чтобы спасти себя, и пусть Аллах вдвойне вознаградит тебя. Если не примешь, то грехи подданных будут на твоей совести. Скажи им, о обладатели Писания, приходите к справедливому слову, равному и для вас, и для нас, которое мы вместе с вами будем помнить, чтобы нам никому не поклоняться, кроме Аллаха, других божеств к нему не измышлять и среди себя не воздвигать других владык, помимо Бога. Но если же они отворотятся от этого справедливого призыва Господа, то скажите им, засвидетельствуйте, мы, предавшиеся Аллаху, верны его религии, никому не обращаемся и никого не просим, кроме него». Такое вот письмо. Приняв посла, который прибыл к нему, Ираклий, согласно преданию, захотел побольше узнать о пророке Мухаммеде, для чего пригласил к себе Абу Суфьяна и его друзей, которые находились тогда в Сирии по своим торговым делам. Узнав от них о происхождении, семье, окружении, положении в обществе, личности, о качествах и основных принципах его послания, он сказал, что, судя по всем этим признакам, Мухаммед действительно может быть пророком. Ну, надо сказать, что император принял посла в рамках правил дипломатии того времени и, вознаградив подарком, проводил в обратный путь. Чтобы так отделался таким... и определенным выражением, но вежливо. Приглашение к исламу вождя сасанидов Хасрова II. Такое же начало: во имя Аллаха Милостивого и Милосердного, от Мухаммеда, посланника Аллаха, Хасрову Великому из персов. Мир тому, кто следует правильным путем, верует в Аллаха и его посланника и свидетельствует, что нет божества, кроме одного лишь Аллаха, не имеющего сотоварища, и что Мухаммед – его раб и его посланник. Призываю тебя молиться Аллаху, ибо поистине я – посланник Аллаха ко всем людям, чтобы я увещевал тех, кто жив, и доказывал правоту этих слов неверующим. Прими ислам, и ты спасешься, а если откажешься, то понесешь на себе грех веры огнепоклонников». Хасров, получив письмо, сильно разгневался из-за того, что его имя было написано после имени Мухаммеда, и разорвал письмо в клочья. Узнав, что его приглашение было разорвано, пророк Мухаммед очень расстроился и попросил Аллаха о наказании Хасрова. И вскоре тот был убит. Как раз в это время наместник Химьяра Базан отправил в Медину двух своих доверенных людей. Мухаммед, узнав об убийстве Хасрова его собственным сыном, сообщил об этом послам и попросил передать Базану, что в случае принятия мусульманства должность наместника останется за ним. Вслед за этим народ Химьяра вместе с Базаном принял ислам. Третье письмо было отправлено королю Эфиопии Асхаме. Асхам в свое время дружески принял переселенцев-мусульман и отверг требования курайшитов о выдаче мухаджиров. Ну, об этом мы с вами в тех лекциях говорили. Асхам в ответ на письмо пророка принял ислам и исполнил просьбу посланника Аллаха об отправке оставшихся мухаджиров в Медину. Король Эфиопии отправил их вместе с послом, не преминув при этом отправить различные подарки пророку Мухаммеду. Адресатом четвертого приглашения был главный наместник Египта, который, хотя и не принял мусульманство, оказал достойный прием послу пророка. Получив сведения о пророке и об исламе, он изложил свой ответ в письменном виде и вместе с подарками проводил послов в обратный путь. Среди подарков находились две сестры-наложницы – Мария и Сирин, один раб-евнух, 1000 мискалей золота, белый мул, драгоценные одежды и материи. Впоследствии пророк женился на Марии, и от этого брака у него появился сын Ибрахим, ну, который, к сожалению, умер в младенчестве. Пятое письмо было отправлено царю Гассанида в Харису ибн Абу-Шамиру. Харис рассвирепел, что ему посмели отправить такое письмо, и стал угрожать нападением на Медину. Шестое письмо было доставлено вождю племени Бани Ханифа Хавзе ибн Али, который жил в Ямаме. Был известен как поэт и славился своим красноречием. Хавза хорошо принял посла, преподнес ему всяческие угощения, но вместе с этим написал письменный ответ об отказе принять мусульманство. Мухаммед отправил письма подобного содержания вождям различных племен Аравийского полуострова и даже непосредственно отдельным лицам. Пророк не применял угрозы и призывал обращаться и верить только Аллаху и его рабу, посланнику Мухаммеду. Однако в письмах к вождям племен было обещано, что если племя примет ислам, то за ним сохранятся все их земли, будет обеспечена безопасность жизни и имущества, некоторым племенам будут выделены земли, пастбища и месторождения природных ископаемых. Особенно подчеркивалось, что принявшие мусульманство обязаны верить и почитать Аллаха и его посланника, совершать намаз и выделять закят, налог. Данные письма были написаны после аята Адани, который был ниспослан на 9-м году хиджра, в 630-м году. И в них говорилось, что в случае непризнания господства мусульман и отказом принятия ислама, евреи, христиане и язычники будут выплачивать дань. То есть через 2 года Мухаммед уже не просто уговаривал. Ну, обо всем этом тоже мы с вами подробно говорили. Здесь, в данном случае, собственно, я об этом заговорила именно потому, что наконец, арабы стали выходить на взаимодействие с другими странами, с другими государствами. И поэтому после смерти Мухаммеда, когда началось рождение халифата, уже во времена первых 4 так называемых праведных халифов, международные отношения стали приобретать решающее значение. С Аравией граничили 2 могучие империи – Персия и Византия, 2 крупнейших активных и мощных эгрегора с органически присущим эгрегорам стремлением к экспансии. Причем, как мы видели, и в том, и в другом религиозная составляющая играла определяющую роль. Поэтому и мусульманство, чтобы выжить как религиозное учение, должно было создать для себя опору в эгрегоре государственном. В Аравии до исламского периода, как мы видели, государства как такового не было совсем. Аравию населяло множество племен, членов каждого из которых соединял собственно некрупный эгрегор родоплеменного типа. В начале 7 века пророк создал небольшую общину единоверцев, раскинувшись на территории Западной Аравии. Называлось это протогосударство Умма, община верующих, и представляла собой небольшой религиозный эгрегор. И если первоначально это только зарождающийся эгрегор религиозный охотно заимствовал материал из соседствующих с ним религий, христианства, иудаизма и зороастризма, а также использовал местный языческий материал, то, обретя некоторую силу и уверенность в себе, он начал самоутверждаться, вырабатывая свою жесткую догматику. Сначала этот эгрегор спокойно относился к своим религиозным соседям, так сказать, и даже считал некоторых своими союзниками. Однако вскоре его нетерпимость стала требовать не только идейного, но и физического уничтожения всех неверных. И если в письмах к королям и правителям Мухаммед еще действует по указанию Аллаха только в качестве вестника и увещателя, и мы послали тебя ко всем людям только вестником и увещателем, из аята, то вскоре ислам, который вначале действовал силой убеждения, стал насаждаться мечом. На момент смерти Мухаммеда ислам контролировал примерно половину территории Аравийского полуострова, его западную часть. После смерти Мухаммеда некоторые племена отпали от ислама, но первый праведный халиф Абу-Бакр, создав из правоверных Магометан 11 боевых отрядов, за 2 года сумел подчинить практически весь Аравийский полуостров, а некоторые военачальники стали делать вылазки и за его пределы. Правда, не столько с целью насаждения ислама, сколько с целью наживы. Все эти войны с вероотступниками происходили зимой 632-633 годов, создавая предпосылки для создания государства. Заметим, что мусульмане сами пока ничего не понимали, что такое государство и государственное устройство, даже не имели соответственных терминов на своем языке. Но мы тоже об этом с вами говорили на одной из предпрошлых лекций. После смерти Абу-Бакра в 634 году вторым праведным халифом стал Умар ибн Аль-Хаттаб. И именно при нем родился государственный эгрегор. И сформировалось государство как таковое. Вначале сложно было даже и представить, что благодаря военным походам и завоеваниям мусульман оно заметно расширит свои границы и станет одним из самых мощных объединений на протяжении нескольких столетий. Слова «халифат» и «халиф» в переводе с арабского означают примерно одно и то же – «наследник». Все правители исламского государства считались преемниками самого пророка и были очень почитаемы среди рядовых мусульман. Среди историков период существования арабского халифата принято называть «золотым веком ислама», а первые 30 лет после смерти Мухаммеда являлись эпохой праведных халифов, которые и сделали очень много, чтобы укрепить позиции ислама и мусульманского государства. Именно они начали формирование государственного эгрегора, и эгрегор родился. Молодой, очень пассионарный и поэтому агрессивный, и, главное, очень хорошо замотивированный, распространяющий единственно верное учение. И кто этому учению не будет следовать, попадет в ад, а кто последует, попадет, естественно, в рай, а уж кто умрет за идею, тому будет совсем хорошо, для них в раю отведены специальные привилегированные места». Ну, к тому же для изначально агрессивных, предприимчивых и алчных бедуинов значительную роль играла добыча. И все установки новой религии пришлись им по душе. Конечно, ради новой веры и нового государства им пришлось многим пожертвовать. И если привязанностью к своим племенным идолам, то есть к сущностям, которые им по жизни помогали, прежде всего тени, стихиальные сущности, если привязанность к своим племенным идолам, в большинстве своем они легко пожертвовали, тем более, что новая религия обещала им гораздо более сильную поддержку, и не только обещала, но и сразу же показала свою силу, то от родственных и семейных связей отказаться было гораздо сложнее. Мухаммед объявил, что ни кровные родственники, ни жены не имеют никакого значения, если они не приняли ислам. Еще до окончательного подчинения Аравии Магометану вооруженные силы медино-мекканской общины и примкнувшие к ним бедуинские племена начали вторжение в соседние цивилизованные страны. Арабские завоевания, в результате которых в VII и VIII веках было установлено арабское господство на обширных территориях Азии, Африки и Европы, совершалось в несколько этапов. Первый этап проходил в правление первых праведных халифов, которые приняли ислам еще при жизни пророка. Они были хорошо осведомлены обо всех нюансах жизни в общине. Ведь всегда помогали Мухаммеду в вопросах управления уммой общины и принимали непосредственное участие в военных походах. Четыре праведных халифа были настолько уважаемы в народе при жизни и после смерти, что позже для них был придуман специальный титул, дословно обозначающий «идущий праведным путем». Ну, вот поэтому их так и называют «праведные халифы». Эта фраза в полной степени отражает отношение мусульман к своим первым правителям. Дальнейшие халифы данного титула не были удостоены, так как приходили к власти не всегда честным путем и не являлись близкими родственниками пророка. Ну вот, значит, если при Мухаммеде ислам контролировал западную часть арабского полуострова, арабийского полуострова, то завоевания, сделанные при первом праведном халифе, при Абу-Бакре, уже охватывали весь Аравийский полуостров. И вот сейчас мы будем говорить о втором праведном халифе. Ну, об Абу-Бакре мы уже говорили, о его деяниях мы говорили в лекции номер 9, первой лекции после Нового года. Значит, а теперь мы, значит, уже дошли до второго халифа. Умар ибн Аль-Хаттаб Аль-Фарук. Он правил мусульманской страной на протяжении 10 лет. С 634 по 644 год. Вступив в должность халифа, Умар ибн Аль-Хаттаб стал последовательным и решительным продолжателем курса, намеченного Абу-Бакром. Военные действия молодого мусульманского государства с двумя империями, Ираном и Византией, были продолжены и вошли в самую ожесточенную фазу. Ну, напомним историю Умара немножечко. Я тут про него писала, тоже говорила, но немножечко напомню. Значит, изначально он был очень скептически настроен против ислама, но однажды ему довелось прочитать одну суру, и он заинтересовался личностью пророка. После встречи с ним он проникся верой и готов был последовать за Мухаммедом в любую точку мира. Современники второго праведного халифа писали, что он отличался невероятной храбростью, честностью и бескорыстием. Также он был очень скромным и благочестивым. Через его руки в качестве главного советника пророка проходили очень большие суммы денег. Однако он никогда не поддавался искушению, чтобы обогатиться. Умар часто принимал участие в военных битвах и даже выдал свою любимую дочь за Мухаммеда. Поэтому неудивительно, что на смертном одре первый халиф назвал своим преемником именно Умара. Второй праведный халиф сделал очень многое для развития административной системы мусульманского государства. Он создал список лиц, которые получали ежегодное пособие от государства. В данный реестр входили сподвижники пророка, воины и члены их семей. Также Умар заложил основы налоговой системы. Интересно, что она касалась не только денежных выплат, но и регламентировала отношения между разными гражданами халифата. Например, христиане не имели права строить свои жилища выше мусульманских домов, иметь оружие и публично показывать свои символы веры. Естественно, что правоверные мусульмане платили налоги в меньшем размере, чем завоеванные народы. К заслугам второго халифа можно отнести введение новой системы исчисления, юридической системы и строительство на завоеванных территориях военных лагерей, чтобы не допустить восстаний. Большое внимание Умар уделял строительству. Ему удалось на законодательном уровне закрепить правила градостроения. За основу был взят пример Византии, и большинство городов того времени отличались стройными и широкими улицами с красивыми домами. За 10 лет своего правления халиф заложил основу национального и религиозного единства. К своим врагам он был беспощаден, но одновременно запомнился справедливым и деятельным правителем. Многие историки считают, что именно в этот период времени ислам заявил о себе как о сильном и полностью сформировавшемся религиозном течении. Ну, а последующих праведных халифов Усмани ибн Аффани и Али ибн Абу Талибе речь пойдет в следующей лекции. Ну, а пока, значит, вот о военных действиях, как ислам стал завоевывать мир. Ну, как я уже сказала, что основные были две державы, которые подходили близко к Аравийскому полуострову, Византии и Персии, поэтому мы отдельно расскажу, какие военные действия происходили против, значит, сначала против Византии. Военные действия против Византии и ее союзников. Ну, собственно говоря, уже какие-то военные действия начинались, и халиф Умар возглавил халифат в разгар решающей битвы мусульманской армии с многократно превышающими их по численности и оснащению армиями Византийской империи и их союзников. Сражение, которое произошло между мусульманскими и византийскими силами в 15 году по мусульманскому летоисчислению вблизи реки Ярмук, вошло в историю ислама как отправная точка завоевания арабами территории Ближнего Востока и Северной Африки. Несмотря на то, что мусульманские войска значительно уступали византийцам по численности, их боевой дух был очень высок. Перед битвой к бойцам обратились с речью такие авторитетные сподвижники, как Амр ибн Аль-Ас, Абу Хурайра, Абу Суфьян. Они говорили об их ответственности перед Аллахом и напомнили им эпизоды из жизни пророка Мухаммеда. Тем самым они способствовали поднятию боевого духа армии. Непосредственно перед сражением арабские военачальники встретились с командующими византийских войск и предложили им либо принять ислам, либо выплачивать дань. После их отказа сражение началось. Византийцы перешли в наступление на правом фланге мусульманской армии. Это были арабские подданные империи. Однако, встретив ожесточенное сопротивление, они были вынуждены отступить. Под ответным натиском мусульман это отступление превратилось в бегство. В тот же момент мусульманская кавалерия под командованием Халида ибн Аль-Валида атаковала левый фланг византийских войск. В результате этой атаки византийцы понесли большие потери и потеряли убитыми около 6000 бойцов. В этот момент как раз из Медины и прибыл гонец с известием о смерти Абу-Бакра и передаче халифата его преемнику Умару. Стало известно, что новый халиф отстранил Халида ибн Аль-Валида от командования мусульманской армии и назначил вместо него Абу-Убайду. В ходе этой битвы мусульмане проявили невиданный раньше героизм и решимость к победе. Они словно не знали страха смерти. Вдохновленные своей божественной религией, они так храбро и отчаянно сражались с превосходящими силами византийцев, что противник, несмотря на свое многократное преимущество, был разгромлен. Значение этой победы в истории ислама очень велико. Битва при Ярмуке была началом полного поражения такого могущественного государства, как Византийская империя, и потери ею всего Южного Средиземноморья. После этой битвы халифат заявил о себе не только как о новой сверхдержаве, но и положил начало новой мусульманской цивилизации, которая объединила многие народы мира. Благодаря высокому политическому весу халифата началось распространение ислама, который с этого времени стал мировой религией. Мусульмане некоторое время преследовали разгромленных византийцев, и после того, как в этом регионе практически не осталось византийских войск, жители этого региона заключили с мусульманами мирный договор. После этой победы командующий мусульманской армией в соответствии с полученными от халифа Умара рекомендациями захватил еще два важных города. Следующее значимое событие, о котором имеет смысл поговорить, это взятие Дамаска мусульманами. Дамаск – это один из древнейших городов мира. И в течение многих тысячелетий своего существования он был одним из важнейших экономических и культурных центров Ближнего Востока. Дамаск в Сирии находился и находится до сих пор. За Сирию во все времена велись войны, и Дамаск входил в состав многих государств того времени, а однажды даже был столицей. В X-VIII веках до нашей эры он был под властью египетских фараонов. Затем входил в состав Ассирии, Нового Вавилонского царства, Израильского царства, державы Ахеменидов, империи Александра Македонского и возникшего после его смерти эллинистического царства Селевкидов. В 83 году до нашей эры Дамаск и вся Сирия стали частью Армянской империи Тиграна Великого, а в 64 году до нашей эры римский полководец Гней Помпей присоединил его к Римской империи. Здесь размещалась штаб-квартира римских легионов, воевавших с персами. В 395 году, уже нашей эры, город вошел в состав Византии. Ну и, как мы помним, что уже в первом веке нашей эры, после визита апостола Павла, в Дамаске появились первые христиане. То есть Дамаск – город, который имел очень большое значение со всех точек зрения. Так вот, после великой победы при Ярмуке и взятия еще следующих двух городов, командующий армией Абу Убайда отдал приказ двинуться на Дамаск. После предварительных маневров мусульманская армия получила приказ от халифа Умара начать операцию по взятию Дамаска. И, наконец, спустя год после победы при Ярмуке боевые действия начались. Византийцы в очередной раз, несмотря на большой численный перевес, ничего не сумели противопоставить ведомым непоколебимой верой мусульманам. Массовый героизм бойцов и отсутствие у них страха перед смертью повергли в ужас императорскую армию Ираклия. Операция по взятию города развивалась строго по намеченному тактическому плану. Отряды мусульман с боями ворвались в окрестности города, со всех сторон вплотную подошли к нему и перекрыли подвоз туда продовольствия. Осада продолжалась около месяца. Наконец, исламская армия приступила к решающему штурму города. Первым сломил сопротивление византийцев отряд под командованием Халида ибн аль-Валида, атаковавшего город под покровом ночи. Его атака была поддержана другими отрядами, и город был взят. Уличных боев, за исключением Халида, никто не вел. Население города покорилось мусульманам почти без боя, согласившись выплачивать дань. Во всяком случае, жителям дарованы были необыкновенно снисходительные условия. С них требовалась лишь уплата дани. Все церкви должны были остаться в неприкосновенном владении христиан. Взяв город, Халид продолжал действовать по-прежнему. Он оставил здесь небольшой гарнизон, а сам пошел дальше. Народ везде встречал арабов дружелюбно. Жители радовались, что избавляются от мелочных притеснений византийских чиновников. И на самом деле имели полное основание хвалить кроткое обращение мусульман. По крайней мере, пока. Что же касается их неизвестной религии, то едва ли она могла показаться им более противной, чем официальная ересь их бывших властителей. Византийский император Ираклий отправил для освобождения Дамаска от мусульман большую армию. Абу Убайда сразу же направил против него свои войска. Туда же подошел Халид ибн аль-Валид. в этом сражении византийцы потерпели такое сокрушительное поражение, что спастись от смерти удалось лишь немногим. Абу Убайда с Халидом, преследуя тех, кто остался в живых, подошли к городу Хомсу и окружили его. Осада была длительной. Наконец жители решили сдать город мусульманам, заключив с ними мирный договор, подобный договору с жителями Дамаска, предусматривавшему выплату дани. После завоевания Хомса началось завоевание прибрежных районов Палестины и изгнание оттуда остатков византийских войск. Был захвачен последний оплот византийцев в Сирии, город Кейсария. Следующее важное событие – это завоевание Иерусалима мусульманами. После сдачи Дамаска армия мусульман снова распалась на 4 первоначальных отряда, которые и расположились теперь в отдельных областях. Сам Абу Убейда занял север, Амр осадил Иерусалим, Шурахбиль и Езид занялись покорением финикийских прибрежных городов. В главных чертах полководцы исполнили свои задачи еще в течение 637 года. Так что к концу этого года Умар уже мог предпринять путешествие в Сирию, где он хотел лично ввести новые порядки. В Джибии халиф поселился в старинном замке гасанидских князей. Здесь он диктовал ждавших его повеления сирийцам те законы, которым отныне должны были повиноваться все народности, подчиненные халифату. Здесь же были заключены договоры с христианскими арабскими племенами, что побудило некоторых принять ислам, других же сделаться, по крайней мере, хорошими подданными. После подавления сопротивления византийских войск командующий Абу Убайда двинулся на Иерусалим для того, чтобы вынудить город к сдаче. Арабы подходили к стенам Иерусалима еще в конце 634 года, но только после битвы при Ярмуке им удалось овладеть всей Сирией и приступить к осаде Иерусалима. Она длилась 4 месяца, после чего зимой 635 года город согласился сдаться, причем сдаться лично халифу Умару. Умар заранее договорился с жителями Иерусалима об условиях сдачи. Оставшиеся в городе византийские войска должны были покинуть его в течение 3 дней. После капитуляции Умар лично посетил Иерусалим. Он встал лагерем возле города, и к нему явились с изъявлением покорности патриарх Сафроний и комендант города. На следующий день, это был вторник, Умар вступил в город и принял сдачу города. Подойдя к Иерусалиму, давно уже страстным желанием халифа было взглянуть на святой град иудеев и христиан, на то место, где было дано так много откровений и проявлений милости Божьих, лишь непризнаваемых или искажаемых неблагодарными людьми, на то самое место, где пророк чудом и только раз мог совершить духовно свою молитву. Вы помните, я об этом рассказывала. Въезд его совершился, как извещают мусульманские историки, с теми смирением и простотой, от которых старинный товарищ Мухаммеда никогда не хотел отступать, даже став властелином Великого Царства. В старом невзрачном плаще из верблюжьей шерсти, сидя верхом на верблюде, подобно тем оборванным бедуинам, которые толкались и прежде на сирийских ярмарках, предстал новый повелитель перед изумленными жителями Иерусалима, которым до сих пор случалось видеть даже незначительного византийского чиновника, не говоря уже о высокочтимом патрикосе или самом победоносном императоре Ираклии, проезжавших по улицам священного города спесиво и торжественно в залитом золотом вооружении на богато убранном коне. С гордостью указывают арабские историки на скромную простоту этого въезда, который пристыдил даже мусульман, отвыкших от подобного зрелища за время своего пребывания в покоренной стране. Но византийцам, конечно, событие это показалось в ином виде. Позднейший хроника сообщает, он въезжал в священный град в одежде из верблюжьей шерсти, покрытой с головы до ног пылью, с выражением сатанинского лицемерия на лице. Он пожелал видеть храм иудеев, построенный Соломоном, чтобы превратить его в молельню, где бы он мог изрыгать свои богохульства. Это византийцы так писали. Иерусалимский патриарх Сафроний, лишь только его увидел, воскликнул: «Поистине, вот та мерзость запустения на месте святилища, которую предрек пророк Даниил». И ревнитель веры заплакал горькими слезами об участи христианского народа. Когда Умар прибыл в город, патриарх предложил ему принять из его рук льняную одежду и рубаху, но тот отказался их надеть. С превеликим трудом удалось патриарху уговорить его облечься в них на время, пока его собственные одежды не будут вымыты. После чего Умар возвратил их Сафронию и снова оделся в прежнее платье. Патриарх Сафроний показал ему главный храм Иерусалима и провел на развалины ветхозаветного храма, еврейского ветхозаветного храма. Здесь Умар, показав своей свите личный пример, начал расчистку от мусора и обломков небольшой площадки под мечеть. Поскольку упомянутый Мухаммедом в Коране удаленная мечеть Масджид Аль-Акса связывалась с представлением мусульман с Иерусалимом, то и мечеть, основанная здесь Умаром, стала называться Масджид Аль-Акса. Тогда же Умар и посетил храм гроба Господня, в который Сафроний Иерусалимский пригласил его на совместную молитву. От молитвы в храме Умар отказался, будучи мусульманином, но помолился снаружи, во внутреннем дворе, оставив храм гроба Господня христианам. Он настаивал на том, что если бы он все же помолился там, то позже мусульмане под этим предлогом превратили бы храм в мечеть, тем самым лишив христианский мир одного из самых его святых мест. Вместо этого Умар совершил молитву за пределами церкви, где позже и была построена мечеть Масджид Аль-Акса, называемая сейчас еще и мечетью Умара. Но за удовольствие видеть торжество истинной веры ислама в самом средоточии идолопоклонства, с арабской точки зрения, арабам пришлось дорого заплатить. Вслед за войной в Палестине и Сирии появилась в 638 году чума и разрослась до необычайных размеров в 639 году. Более всего свирепствовала она в Эмаусе и его окрестностях, но и в других местностях страны жертв было немало. В числе 250 тысяч павших от эпидемии унесла она и трех знаменитых арабских полководцев. Так, значит, еще следующий пункт – завоевание Египта. После полного завоевания Сирии арабы приступили к завоеванию Египта. Этот поход был вызван неотложной необходимостью доставлять в Хиджаз зерно и другие виды продовольствия из плодородного Египта. Потребительские запросы Мекки сильно возросли после объединения Аравии, когда стало быстро увеличиваться число мусульманских паломников. Наблюдался также рост населения Медины, ставшей столицей арабских халифов. На границе Египта начались переговоры мусульман с личными представителями наместника Византии. Они потребовали, мусульмане, чтобы египтяне либо приняли ислам, либо платили дань, либо сразились с мусульманами. На обдумывание им дали 3 дня. Но решить вопрос мирным путем не удалось, и стороны сошлись в сражении, в котором мусульмане потерпели неудачу и понесли большие потери. Однако впоследствии арабам удалось сломить сопротивление египтян и захватить стратегически важный населенный пункт. После этого значительная часть Египта покорилась мусульманам, а население этих мест заключило с ними мирный договор. Добившись успеха, арабы двинулись на Александрию и приступили к осаде. В ноябре 641 года местный патриарх Кир заключил соглашение о сдаче этой неприступной для арабов крепости. Египетская столица переходила в руки арабов после 11-месячного перемирия, которое было необходимо для эвакуации знатных и богатых греков, живших в этом городе. В сентябре 642 года, по завершении эвакуации, арабское войско вступило в Александрию. К этому времени арабские отряды уже проникли в Верхний Египет. Однако в 645 году византийский флот ворвался в гавань Александрии и высадил десант, вытеснивший арабов из города. Арабы вторично осадили его и летом 646 года взяли штурмом. Затем и остальные районы Египта были присоединены к халифату, а с их жителями были заключены договоры. Из Египта арабские отряды предприняли набеги на соседнюю с ним Ливию. Не встретив сопротивления местных берберских племен и нанеся поражение византийским гарнизонам, они осенью 642 года захватили несколько городов. Военные действия против Персии. В Персии царила внутренняя нестабильность. Народ был недоволен правящей династии сасанидов, а шахскую семью сотрясали раздоры. В военных действиях важнейшую роль сыграл победоносный полководец Халид аль-Валид. Я в свое время говорил о том, что Халид аль-Валид был единственным полководцем за всю историю, который ни разу не потерпел поражения. В свое время он покинул Медину всего с 500 добровольцами. Однако при приближении к Евфрату войско его росло, и когда к нему присоединился Аль-Мусан, один из влиятельных эмиров Севера Аравии, под знаменами ислама находилась уже приличная армия, около 18 тысяч воинов. Первое сражение с персами произошло при Казиме, на бывшей Лахмитской границе. Арабы рвались в бой, в то время как их противник, персидский наместник Хармуст, вынужден был бойцов первой линии своего войска сковывать цепью. Сражаться никто не хотел. Битве, по заведенной в то время традиции, предшествовал поединок, в котором Халид поверг наземь Хармузда. А вслед за победой своего военачальника блестяще себя проявляет его армия. Без видимых усилий она громит персов, и никакие цепи не помогают. И вскоре, в мае 633 года, мусульмане снова побеждают персов в очередном сражении. Причем в этом кровопролитном бою погибают сразу 3 персидских военачальника. В этом же месяце Аль-Валид устраивает засаду, и отряды очередного персидского полководца после короткой схватки бегут. В Ктесифоне, персидской столице, к этому времени осознали угрозу и направили навстречу захватчикам более внушительные силы – 40-тысячную армию под командованием влиятельного при дворе Бахмана Джадуе. Войско Бахмана было усилено мощью боевых слонов. 15 боевых слонов было у них. В этот раз. На берегу реки Евфрат мусульманская армия под командованием Абу-Байда встречалась с персами, которых привел Бахман. Эту битву потом в хрониках назовут битвой у моста. Знаменита эта битва в основном тем, что стала одним из немногих сражений, которые арабы, громившие в этот момент на Ближнем Востоке всех и вся, проиграли. Персы подошли к наплавному мосту через Евфрат под Хирой и, осознавая свое преимущество, благородно, согласно тогдашнему кодексу воинской чести, предложили Абу-Убайду выбрать место для сражения. Он, уверенный в своей победе, стал переправляться на другой берег. Ему даже дали время для построения армии в боевой порядок, после чего 26 ноября началась битва. Ошибкой Абу-Убайды стала переправа. Из-за нее он не мог маневрировать и, будучи прижат к реке, после долгой битвы стал терять в инициативе. Много потерь у мусульман было от персидских слонов. Их дико боялись арабские скакуны, которые, вставая на дыбы, сбрасывали всадников. И полководец лично уже в отчаянии прорвался к самому крупному белому слону и отрубил ему хобот. Слон упал, но при падении всей своей массой придавил Абу Убайду. Увидев гибель полководца, арабы запаниковали и, не слушая окриков других полководцев, бросились к мосту. Тяжелая конница персов быстро смяла то, что не успели сделать слоны. Один из арабских воинов, желая перекрыть собратьям путь к отступлению и воодушевить их на смертельную битву, перерубил канат наплавного моста, и корабли, из которых был сделан мост, разошлись. Но такой поступок, вместо того, чтобы подбодрить войско и заставить его биться до победного конца, вызвал среди воинов панику. И даже арабские историки расходятся в том, когда погибло больше арабов на переправе, пытаясь перебраться вплавь или в бою, пав под мечами персов. Войско спасло от окончательного разгрома то, что Аль-Мусан с небольшой горсткой храбрецов сумел сдержать наступление, пока мост не был восстановлен. Погибло и потонуло, по разным оценкам, от 2 до 4 тысяч человек. Количество раненых не поддавалось счету, и около 2 тысяч воинов, не желая больше в этом участвовать, отправились в Медину. Аль-Мусан, принявший на себя командование с оставшимся войском, ушел в родные места, но персы его и не преследовали. Сначала они хотели отдохнуть после битвы, в которой тоже понесли значительные потери, а потом вынуждены были вернуться в Персию. До них дошли вести о восстании в одном из персидских городов. Умар, чувствуя общее настроение, не стал принимать никаких карательных мер, а наоборот начал утешать дезертиров. «Поистине я защитник каждого верующего, лицом к лицу встретившегося с врагом, даже если его постигла неудача». Новое войско для войны в Персии собрать пока не удавалось, хотя для Сирии, где победы шли одна за другой, добровольцы всегда находились. Примерно в это же время Умар издал указ об изгнании иудеев и христиан из Аравии. Он считал их пятой колонной и хотел на своей территории иметь мусульманскую умму, мусульманскую общину без всяких иноверцев. На оккупированных же территориях отношение к веротерпимости не изменилось, и иудеи с христианами спокойно могли признаваться в своей вере, а в некоторых городах храмы даже использовались по очереди для проведения христианских и мусульманских богослужений. Собственно, насильственное обращение в ислам не было выгодно Медине. Мусульмане не платили налогов. Через некоторое время Умар сумел договориться с Джариром ибн Абдаллахом, вождем племени Баджила, которые, хотя и приняли ислам незадолго до смерти пророка, но не отреклись от него и даже помогали мединцам во время Ридды. И тот отправился в Ирак с войсками Аль-Мусана. Новое появление арабов весьма удивило персов, которые уже были уверены, что проблема с кочевниками решена. 12-тысячная армия персов, подкрепленная 3 боевыми слонами, снова встретилась с мусульманами на берегу Евфрата. Но, наученные горьким опытом, переправляться мусульмане не стали и приняли персов на своем берегу. Дав персам переправиться и выстроиться в боевой порядок, мусульмане нанесли первый удар. Но вскоре персы обратили в бегство центральную часть мусульманского войска. Аль-Мусан, стоя среди бегущих, размахивал мечом и кричал: «Остановитесь! Я Аль-Мусан!» Как ни удивительно, воины остановились, пошли в контратаку и вскоре сумели распустить вражеский мост, отрезав персам путь к отступлению. Впоследствии Аль-Мусан сожалел о том, что отдал такой приказ, потому что персы, не сумев переправиться, повернули на противника, и началась жестокая битва, в которой погибло множество солдат, кости которых долгое время белели на этих полях. Впрочем, последним ударом стала гибель командира персов, и персы побежали. Но оставшиеся в живых полководцы сумели организовать армию и превратить бегство в упорядоченное отступление. На следующий день мусульмане, отдохнув, начали преследование, и в 50 километрах от Евфрата персы были окончательно разгромлены. Между тем в Сирии Халид ибн Валид осаждает Алеппо и Антиохию. На юге Абу Убайда основывает арабские города на территориях, которые сегодня известны как Иордания, Ливан и Палестина. Персы все больше начинают волноваться по поводу действий арабов. Собственно, есть почему. Вавилонское царство уже большей своей частью находится под арабским контролем. Принимаются попытки выбить арабов с территории, но войска под управлением Саада ибн Аби Вакаса наносят персам поражение в трехдневной битве при Кадисе, нанося тем самым решающий удар по их могуществу. Кадис – это город, который находится на самом краю пустыни, как раз между плодородной землей персов и каменистой степью арабов, что могло их спасти в случае поражения. Но от него совсем недалеко была столица персов. Поэтому арабам важно было сделать Кадис своим. Победа при Кадисе открывала путь на столицу Ирана к Тесифон. Но арабы не спешили туда. 2 месяца они отдыхали, собирались новыми силами. К халифу был послан гонец за распоряжениями. Тот приказал наступать на столицу. Важной защитой Ктесифона была река Тигр. Персы разрушили все мосты через него, чтобы арабы не могли перейти на другую сторону. Один берег от другого отделяли целых 300 метров. Но арабы не испугались. Они были полны радости и сил после победы при Кадисе. И потому восхищались видом огромного и богатого города и говорили друг другу: «Бог Аллах, который помог нам на земле, спасет нас и на воде». Вначале отряд добровольцев, а потом и остальные въехали в удобном месте прямо на конях в Тигр. И все до одного переправились, ни одно из животных не погибло. Воины поддерживали друг друга, более слабых привязали к более сильным. В Ктесифоне в это время правил малолетний шах Ездигер III. И он оставляет Ктесифон, который без правителя сдался почти без боя. А ведь это была одна из величайших столиц Средневековья. На улицах города не было ни души, его жители бежали. Добыча превосходила воображение арабов. В их руки попало бесчисленное количество ковров, посуды, товаров. Кто-то из арабов менял золото на серебро, не зная, что дороже. Кто-то солил драгоценными благовониями пищу. Они никак не могли сообразить, как поступить с великолепным ковром размером 30 на 30 метров. Он застилал тронный зал правителя Персии. На нем золотом, серебром, драгоценными камнями был вышит цветущий сад. Ковер отослали халифу в Медину, а там все-таки поделили на куски, потому что не нашлось такого зала, где его можно было расстелить во всей красе. Второй халиф жил почти так же скромно, как обычный воин. Фактически это стало знаком полной власти мусульман над Персией. Умар отдает приказ заложить на берегах Евфрата исламские военные поселения. Сейчас мы знаем эти поселения как города Куфа и Басра. Но следующий год, 640-й, получает в исламских летописях название «Пепельный год». Сначала территории Персии и Сирии, особенно Палестины, охватила эпидемия чумы. Мусульманские войска с севера Сирии на зиму, когда военные действия затихали, перемещались обычно в южную Сирию и Палестину. Поэтому удар был весьма сильным. Жертвы были таковы, что бесхозное имущество, оставшееся после умерших от болезни мусульман, лежало горами. И Умар даже выехал в Иерусалим, чтобы на месте попытаться уменьшить хотя бы материальные потери. Но уже по дороге его встретили и уговорили вернуться, чтобы он не заразился. За несколько месяцев от чумы умерло около 25 тысяч мусульман, в том числе несколько крупных полководцев. Годом же пепла был 640-й год, был назван из-за мощной засухи. Дождей в Аравии не было так долго, что трава в пустыне под палящими лучами солнца превращалась в пепел. Кочевники были вынуждены зарезать умиравший без пищи скот и, лишенные традиционного молочного питания, они устремились за спасением в Медину. Согласно некоторым источникам, туда прибыло около 60 тысяч человек. Город выдерживал это нашествие с трудом. Умар отдал приказ, чтобы каждый горожанин кормил определенное число беженцев. Но еды все равно не хватало. А наместники Сирии, Палестины и Ирака не могли присылать продовольствие в нужном количестве из-за эпидемии. Умар, едва наждавшись зимних дождей, чуть ли не насильно выпроводил кочевников из города. Бедствие было такое, что в пепельном году закят дань хлебом не собирался, а в следующем году он уже вообще мало что мог дать. Вот на сегодня все. В тексте тут будет немножечко побольше, я не все вам прочитала, такие интересные детали, некоторые не самые существенные, я оставила на потом. Значит, ну, в следующий раз, значит, мы продолжим. Значит, я на самом деле, вот в последних лекциях я рассказала наиболее важные события. Все, конечно, военные, все перипетии военные я вам рассказывать в дальнейшем уже не буду. Такие самые ключевые моменты. Ну и в следующий раз уже мы конкретно посмотрим, как это все выглядело с метаисторической точки зрения. Что происходило на самом деле, на тонком плане. Предысторию всю я вам, историю я вам все рассказала, а то, что за этим стояло, мы посмотрим подробно потом, в следующий раз. Ну, медитация у нас сегодня будет снова на 20-ю зону. Ну, медитация будет более или менее такая привычная. Так. Единица. Тупу эсо дана лот ум. Двойка. Тупу эсо дана лот ум. Тройка. Тупу эсо дана лот оун. Четверка. Тупу эсо дана лот оун. Пятерка. Тупу эсо дана лот оун. Шестерка. Тупу эсо дана лот оун. Семерка. Тупу эсо дана лот оун. Ну, как-то медитация идет довольно вяло у нас. Потому что, наверное, вы как-то не очень понимаете, собственно, к чему это вообще, вот о чем эта медитация как таковая, какое это имеет отношение к тексту, который я перед этим вам прочитала. Ну, к тексту это имеет отношение прямое, 20-я зона, войны, расширение территории, то есть как бы вроде бы вот об этом. Но на самом деле, как я уже вам много раз сейчас говорю в последнее время, что мы опираемся не столько, даже не то, что опираемся, мы ориентируемся не столько на текст, сколько на надтекст, подтекст. И, собственно говоря, в медитации мы тоже не просто проводим токи 20-й зоны как таковые. На самом деле это... То есть мы, на самом деле, мы в медитации, мы не столько участвуем в тех процессах, которые происходили тогда, собственно, о чем вот и рассказывалось, а в тех процессах, которые происходят сейчас. Дело в том, что те события, которые, ну, уже тоже это я говорила, и Валентина про это говорила, те события, которые вот произошли на форуме, которые произошли в жизни, но о которых мы как раз и говорим, они, ну, они имеют очень большое значение, они очень важны, но с метаисторической точки зрения на самом деле те метакультуры, те эгрегоры, которые в этих событиях участвовали, они выполнили далеко не все, что от них требовалось, далеко не все, что им было предназначено. Они использовали далеко не весь материал, который на это был им зарезервирован. То есть на самом деле, ну вот, ну так сложилось, естественно, сложилось, как сложилось, поскольку, так сказать, жизнь идет по-разному, очень сложно все это устроено. Так вот, значит, на самом деле, когда мы с вами сейчас медитируем, то при этом не чтобы оживляются, но как бы вот становятся видны те программы, опять же, тот материал, который в свое время был как бы вот для этих процессов предназначен, но опять же, вот по самым разным причинам не был в употреблении, остался не реализован. В настоящее время, естественно, эти программы выполнить уже нельзя. Это касается, кстати говоря, не только метакультур, не только эгрегоров. Это касается и многих отдельных людей, перед которыми тоже, которым их предназначение предписывало определенные, выполнение определенных задач, но по разным причинам это было не выполнено. Так вот, в настоящее время идет даже не восполнение того, что уже не может быть сейчас восполнено. Ситуация очень сильно, естественно, уже очень сильно изменилась. Но идет как бы интеграция, собирание этих программ, не этих уже программ даже. И даже это трудно назвать корректировкой, это уже даже трудно мне подобрать точное слово. Ну вот, в общем-то, как бы идет обновление эволюционных программ. Мы как раз на прошлом занятии мы с вами сделали такую вот очень мощную медитацию, как раз целью вот медитация на временной летан, целью которой была как бы интеграция происходящих процессов, которые происходили, которые происходят, которые будут происходить. И поиск некой вот такого вот точного положения, точного состояния на текущий момент с учетом всего, что происходило, и с учетом того, что должно будет происходить. Вот. Поэтому вот и медитация... Вот сейчас многие почувствовали. Вот поэтому сейчас у нас в медитации... как бы вовлекаются в работу такие составляющие, ну, пока это составляющие наших чакр, такие, это даже трудно это назвать рецепторами, я уже про это уже говорила, ну, вот такие рецепторы, которые на самом деле в течение очень долгого времени у большинства из нас были не задействованы вообще. Когда-то они, ну вот если говорить вот о присутствующих здесь и, в общем, о основном составе нашей команды, нашей школы Летан, это, конечно, в большинстве своем это те люди, которые в свое время воплощались именно по задачам служения, которые в разное время так или иначе в служении участвовали, не обязательно в физическом плане, на тонком плане участвовали. Что-то сделали, что-то не сделали. Ну, поскольку продолжаем воплощаться, то очевидно, что задачи, которые перед нами когда-то стояли, решены не были в свое время, ну, или были решены только частично. Но именно вот в свое время, как бы вот в чакрах были как бы зарезервированы вот дополнительные опции, которые, возможно, когда-то они и участвовали в работе, в жизни, и в физической, или на тонком плане, опять же. Вот. Но у большинства они, ну, по крайней мере, в этой инкарнации задействованы не были. Вот. И сейчас вот оказалось, что эти опции начинают просыпаться. Оказывается, что, в общем, не пропали они. Оказывается, что вот... И это видно на последних, как раз последних медитациях, на последних занятиях. И по этому поводу, что я хочу вам сказать. Вот имейте в виду, что пользоваться этими опциями совершенно необходимо. Необходимо не только потому, что это нужно там для вас, что это нужно вообще. Дело в том, что... Сейчас идут мощнейшие процессы в мировом масштабе, в масштабе всей Земли. Но мы с вами об этом постоянно говорим, напоминаем, мы вам все время, вы сами об этом знаете. Мы в этих процессах участвуем. Ну, насколько, так сказать, вот наша роль велика, это, так сказать, сказать пока трудно, но, тем не менее, мы в этих процессах участвуем. И то, что с нами происходит, в общем-то, все меньше и меньше зависит от нашей собственной воли, и все больше и больше зависит от этих процессов. Ну, я это, сама это очень ощущаю очень сильно, потому что я, например, не могу произвольно выбрать тему занятия, не могу произвольно выбрать тему лекции, не могу выбрать, вот, может, мне хотелось бы совершенно о другом чем-то говорить, но вот оно идет вот так. Я не могу выбрать тему медитации. Но, значит, здесь есть один такой нюанс. Поскольку вот эти процессы происходят, опять же, как я уже сказала, в общем-то, и мы в этих процессах участвуем, идут очень мощные энергии, которые так или иначе через нас проходят. И проходят они через нас, ну... Ситуация такая, что они все равно идут, они проходят через нашу, ну, нашу группу, нашу команду. Не только те, кто присутствует здесь, очень много народу нас слушает по интернету, слава богу, сейчас вот мы выкладываем лекцию уже много лет. Так вот, дело в том, что чем больше нас, чем больше нас может проводить эти токи, тем как бы, ну, оно лучше проходит. Если не проводит почти что никто, то те там 1, 2, 3 человека, которые все-таки проводят, на их долю остается гораздо большее напряжение. Ну, вот я просто это замечаю на себе, что когда занятия, когда медитация проходит, там, или в нашей группе, или у Веры Валентины, когда медитация проходит хорошо, когда токи проводят, то, ну, мне легче. А бывают такие занятия, когда токи не проводит практически никто, 1-2 человека. И тогда вот приходится тяжело, потому что они все равно идут, их все равно надо проводить. Вот если их проводит много народу, то они проходят легко, как бы широкое вот такое вот горло для прохождения этих токов. Если 1-2 человека, то, ну, вот тяжело. И те, кто проводит, ну, как бы, знаете, им приходится тяжело, некоторым даже чисто физически. Там давление повышается, причем сильно очень, можно сказать, скакать давление, головная боль, мигрени, ну, в общем, всякие неприятности. Для чего я это вам говорю? Я вас призываю все-таки не лениться, больше работать. Я вас призываю материал осваивать. Вот это, знаете, вот этот лекционный материал, ну, я не знаю, может быть, вам не интересно или не всем интересно, но это очень важно. Это тоже часть проведения потока энергетического. Поэтому не ленитесь. Если мы вас просим какие-то лекции переслушать, перечитать, мы не только из-за того, что мы о вашем образовании заботимся. Дело не только в этом. Хотя это тоже, конечно, вы в основном люди, так сказать, ну и мы все люди образованные не ниже среднего, скажем так. Вот. Понимаете, это еще и работа, это еще включение в общую работу. Вот. Поэтому, ну вот, не будьте двоечниками. Читайте материал. Вот. Ладно, продолжаем медитацию. Так, ну по 20. Давайте мы сначала медитацию начнем, потому что, может быть, сейчас вы как-то вот получше активизируете какие-то внутренние свои резервы. Имейте в виду, что вот эти вот опции, про которые я говорила, вот эти вот, они у присутствующих здесь, они есть у всех. И от вас зависит, чтобы эти опции вступили в работу. Так, еще раз, давайте теперь снизу начнем. Так, двадцатая зона. Семерка, тупул, эсо, дана, лот, оун. Шестерка, тупул, эсо, дана, лот, оун. Пятерка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Четверка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Тройка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Двойка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Двойка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Единица, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Он. Теперь сверху единица. Тулпул эсо дана лот он. Двойка. Тулпул эсо дана лот он. Тройка. Тулпул эсо дана лот он. Четверка. Тулпул эсо дана лот он. Пятерка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Шестерка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Семерка, тулпул, эсо, дана, лот, оун. Новый пранический поток. Семерка, новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Ступни. Новый пранический поток. Колени. Новый пранический поток. Бедра. Новый пранический поток. Шестерка. Новый пранический поток. Пятерка. Новый пранический поток. Четверка, новый пранический поток. Тройка, новый пранический поток. Вот новый пранический поток начинает оживлять эти опции. Вот, так что на мой призыв вы в глубине души откликнулись. Не надо ничего специально делать, это само, это вот сработал вот какой-то внутренний вот импульс у вас. Так, мы на тройке. Плечи, новый пранический поток. Локти, новый пранический поток. Ладони, новый пранический поток. двойка — новый пранический поток, единица — новый пранический поток. И сверху единица — новый пранический поток. Вот сейчас вот весь на эти опции нацелен. Так, двойка — новый пранический поток. Тройка — новый пранический поток. Плечи — новый пранический поток. Локти — новый пранический поток. Ладони — новый пранический поток. Из тройки вниз — четверка — новый пранический поток. Пятерка — новый пранический поток. Шестерка — новый пранический поток. Семерка — новый пранический поток. Из шестерки по ногам — бедра — новый пранический поток. Колени — новый пранический поток. Ступни — новый пранический поток. Ну что ж, очень хорошо в результате получилось. Это сейчас внутри, практически у всех, внутри пробудилось что-то такое, чего вы вообще о себе не знали и даже не подозревали, и даже не догадывались. Никогда. То есть очень долго. А может быть и практически никогда, я имею в виду прошлые инкарнации. На сегодня все. А некоторые почувствовали это в себе и внутри тебя обрадовались. Вот прям вот в некоторых еще вот прям вот я слышу такое вот. Вот оно вспомнилось.